Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господи, за этот день, Господи, который Ты нам подарил. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что сегодня можем, Господи, поклониться Тебе, Богу живому, святому и всемогущему, Богу, которого дал нам новую жизнь, дал нам спасение, дал нам, Господи, возможность в этот день, Боже, собраться здесь, как Твой народ, как Твоя церковь. И мы молим и просим Тебя, Отче Святой, благослови и освети каждого на этом месте, чтобы, Господи, каждое сердце, которое пришло сюда поклониться Тебе, Господи, оно могло пережить, Боже, прикосновение Твоего Духа Святого, чтобы, Господи, мы могли, Господь, и разум наш, Боже, и душа наша, Господь, быть, Боже, направлены к Тебе. Мы благодарим Тебя, Отче Святой, за эту милость, Господи, называться Твоим народом, царственным священством. Отец Небесный, мы просим Тебя, Господь, благослови, Господь, благослови, потому что мы очень нуждаемся. Мы нуждаемся, Боже, в Твоем, Господь, прикосновении. Мы понимаем, Боже, свою полную здесь беспомощность, Господи, в духовных вопросах, потому что мы нищие духом, Господи. Мы должны понимать, Господь, каждый, что, Господи, только Ты способен, Боже, наполнять нашу жизнь собой, своим присутствием. Только Ты, Господи, способен, Боже, преображать нас. Только Ты, Господи, даешь нам возможность, Господи, переживать Твое прикосновение. Господи, только Ты открываешь нам себя и свое сердце Духом Святым. Мы молим, Господи, и просим, пусть милость Твоя, Господи, будет с каждым, Боже. И пусть, Боже, вот эти вот переживания, моменты, Господь, когда мы близко, Господь, к Тебе, Господь, отложатся в нашем сердце, Боже, как драгоценные камни, Господи, из которых созидается Твой дом, Господи, из которых созидается, Господь, Твоя церковь, из которых созидается, Господь, храм Духа Святого в нас, из которых, Господи, созидается, Боже, слава Твоя на этой земле. Во имя Иисуса Христа мы просим, Господи, и мы благодарим Тебя за великую милость, Господи, приближаться к Тебе. Это нам великое благо, Господи, и великая милость для каждого. Да будет за все Тебе хвала, слава, честь, поклонение нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Слава Богу! Слава Богу, что мы можем надеяться на Господа. Вы знаете, так быстро время идет, летит, прям летит время наше. Недавно молодежь праздновала сочельник, мы все праздновали Рождество, и вдруг уже полгода прошло, последнее воскресенье, и на самом деле мы должны смотреть, что мы, как мы, где мы, чтобы Господь, чтобы служить Господу, чтобы служить людям, на самом деле, должны смотреть за этим временем, наблюдать, может быть, как-то не хронически переживать за это все, но на самом деле мы должны остановиться немножко, взглянуть назад, что я делаю, где я вообще, кому я помогаю, какой я добродетель делаю. На самом деле это важно для человека самого. И как-то я уже какое-то время не выходил сюда, не говорил, просто говорил себе, Богу, что мне, Господи, мне тяжело это проповедовать, потому что я не пастор, я не проповедник великий. И тяжеловато мне бремя для этого, потому что, ну, ответственность, как-то вы знаете, я уже, не знаю, чувствую ответственность за свои слова. На самом деле, это так ответственно говорить, да? И я как-то вот так, давай, Господи, я где-то там в молодежке так вот поговорю, мне там более как привык я к ним, более так мне комфортно, наверное, да. И потом, Господи, на самом деле это ответственно. Но Господь говорил, ты не должен молчать, если я тебе дал. И говорю, как-то, ну не то, что говорю, как-то мысли внутри, как-то это все неправильно будет, да, как-то служили, потом вдруг что-то прекратилось, ну, лукавство немножко, наверное, получается, чтобы я не буду выходить, потому что ответственно, да, мы же не должны ответственности бояться, и Господь мне говорил, ну, при возможности иди и говори. На тебе же самом и проверю. Первое. Так что это еще более ответственно, потому что Бог сам будет проверять. А место, которое я хотел бы посмотреть, можно даже открыть. Матфея, 11 глава. 11 глава. И здесь он говорит о том, чтобы люди приходили к нему. Чтобы люди приходите ко мне все. Я, наверное, так назову это слово. И Иисус сказал, что он один может открыть Бога людям. То есть мы знаем, мы очень много знаем, ребят, Братья и сестры, мы очень много знаем, когда мы говорим с неверующими, я еще раз сталкиваюсь с этим, что они очень мало знают, они мало знают Писание, и им надо как-то объяснять так на ихнем языке. Что говорил Иисус? Он говорил примерами, он говорил притчами, он говорил о строительстве, о земледелии, о таких вещах, которые они знали. И он говорит, что вы можете стать сыновьями и дочерьми Господа Бога. Сам Бог, Господь сам решает, кому открыться. Для нас всех, слава Богу, Бог открылся, и мы, слава Богу, открылись Ему, доверились Ему в кротости, в простоте, и мы познали и узнали, каков Господь, и наше сердце не стало каким-то жестким, наше сердце не стало каким-то противящимся, а наоборот, мы здесь все в церкви верим в Бога и, наверное, почитаем. С 25 стиха, 11:25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мною Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все измученные и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иго Мое благо, и бремя Мое легко». Вот такое место замечательное, и оно такое, когда читаешь эти стихи, кажется, одно, оно сливается друг в друга, да, как-то одна тема. Но когда начинаешь разбирать, здесь немножко есть такие моменты, которые я хотел бы, чтобы мы посмотрели. В этом 25 стихе он сам перед этими людьми, перед учениками, перед этими людьми говорит своему отцу, что «Я славлю Тебя, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых». От кого он утаил? В некоторых местах написано: «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного у вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Я смотрю на нашу церковь, тоже немного сильных. Я не могу себя назвать сильным, я не могу себя назвать мудрым по плоти, да, и просто иногда думаешь, как высоко иногда Господь нас поднимает, как высоко Господь нам какие-то дает такие служения, которым мы можем служить. Я, смотря на себя, когда я уезжал несколько недель назад в Германию, да, и было неясно, абсолютно неясно, что да как там. И я остановился и думал, ну где я вообще нахожусь? И посмотрел, что Господь меня также благословлял и на работе, благословлял и здесь, в церкви. Уже почти 10 лет, как мы служим с молодежью. И просто я не знал, где поворот будет, эта остановка, где это все будет. И я посмотрел, остановился, и Господь мне проговорил, что ты продолжай служение свое, продолжай делать то, что занимался. Хотя я внутри знаю, что молодежный лидер, наверное, я же знаю, какой он должен быть как-то сильнее, он должен быть как-то вот такой вот, более в проломе за своих, как-то вот так вот. Но это тоже как бы не надо сильно так переживать за это все. Служить просто тем даром, которым имеешь. И я смотрю, Господь смотрит на сердце. Вот бывают люди, с которыми говоришь, они сильны в этом всем, но сердце где-то далековато. И смотря на Давида, ситуация, когда Давида выбирали царем, да, были же братья, да, и он спросил, да, нету еще одного. Вот я ищу еще одного того. И Господь смотрит на сердце, да. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И еще одно место: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». То есть Господь устроил, укрепил и поднял тех, которого Он хотел поднять. Ему не надо каких-то особенных талантов, чтобы человек был вот то умел, то знал, то понимал. Говорит, я все сделаю, мне главное сердце. И потому Он говорит при всех, Он говорит, что тому Богу, которому вы ходили, которому вы искали, я этому Богу вашему, Отцу моему и молюсь, и благодарю. Слава Господи, что ты утаил это от мудрых. Что это он утаил? Это Бога утаил, Евангелие утаил, это ту благую весть он утаил от мудрых. Почему? Потому что они не хотят знать, потому что у них сердце не способно открываться, не способное любить, не способное что-то делать для друг друга. Он открыл это младенцам, тем людям, которые могут. Взирая на детей, смотря на детей, мы видим, что на самом деле дети так открыты для Бога, и мы можем взять даже с них пример, с этих наших детей. Как они смотрят на это все. Открыл младенцам. И он еще раз сказал: «Отец любит сына, и все дал в руки его. Видевший меня, видел отца». То есть это все он говорит этим людям, чтобы показать и утвердить, что я и отец одно. То есть что я пришел, это равноценно, что вы ходили к Богу. Они ходили к Богу. 28 стих говорит: «Придите ко мне, все измученные и обремененные». И они приходили неоднократно. Мы в этой же главе читаем в 8 стихе. Иисус спрашивает: «Что же смотреть ходили вы?» Это когда Иоанн Креститель был. «Человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в чертогах царских? Или что смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: я посылаю ангела моего перед лицом моим». То есть они старались, они делали, но они как сталкивались с этим законом, с этими предписаниями, и не просто уставали, им было очень тяжело, тяжело это нести. И он призывает их всех прийти к нему, и он успокоит их. Для иудея религия была бременем. Понимаете, да, мы немножко знаем Ветхий Завет, читаем, сколько много надо было всего сделать. И это хождение перед Богом им было очень, очень трудно и под бременем. Матфея 23, откроем Матфея 23 главу, одно место почитаем. С 1 стиха. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, и сами не хотят и перстом двинуть их». Господь знал, что им тяжело. Господь видит и знает, что нам тяжело. И он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся». И он говорит, показывает, как показывает его интерес к этому народу. Он очень переживает за этот народ. Он переживает настолько, что он хочет помочь им, чтобы они познали его, познали истину его, потому что то, что они знали, что им надо делать, этот закон, да, они знали и понимали, что им тяжело очень выполнить этот закон, сделать, потому что на каждом шаге там было предписание: ты должен то, ты не должен того или другого, и это было большим бременем для них. Они хотели, старались, но вот как подходили к этой стене, и им они не смогли просто, и Господь, видя это все, видя желание, стремление их, он начал им помогать и сказал: «Придите ко мне все, я успокою вас». В 29 стихе написано: «Возьмите иго мое». А вообще, что значит слово «иго»? Слово «иго» значило попасть в зависимость или в повиновение. Иго закона, иго заповедей, иго царства. Но Иисус говорит: «Иго мое благо». А слово «благо», что значит «благо»? Благо – это легкое, простое. И когда я говорил Господу: «Господи, для меня это тяжелый труд, это иго нести», и говорит: «Нет, это неправильно, потому что мое иго легкое». И вот здесь, вот с 28 стиха, 29 стих, я вижу такой парадокс немножко, потому что в 28 стихе говорит: «Придите ко мне, и я успокою вас, и возьмите иго на себя, возложите на себя». То есть, ну, парадокс в том, что они и так несут, им и так тяжело, а Иисус еще предлагает еще что-то надеть. Парадокс немножко в этом. Но говорит, что вот иго мое, это, как ярмо, наверное, да, по-русски можно сказать, юнгас, да, по-литовски. Вот юнгас, оно делали, раньше делали вот это вот иго для валов, да, насколько я знаю. И приводили вала и измеряли там, ну, человек измерял вот эти его плечи, там, сколько надо, и делали его, принято было делать в Палестине, по крайней мере, с дерева. И делали, и потом приводили коня, размеры взяли и уводили коня, и этот мастер делал. А потом надевали на него, и он должен был подходить точно так же. Ну, наверное, как в кухне, да? Кухня в кухне. Там по сколько там метров до раковины, столько метров до стены, оно точь-точь должен подходить. И вот это иго мое должно подходить как раз вам. Оно не должно тереть, оно не должно быть каким-то большим или маленьким, оно не должно быть неудобным вам. Оно должно быть вот как раз для вас, чтобы вы надели и радовались. И потому возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Чему? Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот он предлагает то, что, может быть, некоторых этого нету, кротости, да? Мы знаем, что самый кротчайший человек был, да, Моисей. Да, как стать кротким? Вопрос практичный. Как стать кротким, Господи? Я не знаю, как стать кротким, как поменять себя. Это очень тяжело поменять себя. Мы стараемся поменять мужа, жену, там, какого-нибудь по работе или соседа. Нам себя очень тяжело заняться собой. И как стать кротким? Ну, просто молиться, просто пребывать в Слове, просто каждый день общаться с Ним. Я так понимаю кротости. И Бог через Слово будет говорить, будет очищать, и тогда мы, наверное, станем более кроткими. Нам надо быть кроткими и смиренными сердцем. Потому мы все, я верю, что смиренные сердцем, потому что мы любим Господа, Господь нас ведет, и мы смиряемся под его ярмо, которое легкое. И бывает иногда, Господи, мне так тяжело, Господи, так тяжело нести, может быть, вы слышали с братьев, от сестер, ты знаешь, сколько я служу? Вот если бы ты знал, вот я вот и тогда служу, и тогда служу, и тогда служу. И просто смотришь на человека, и кажется, что это, ну, на самом деле это ярмо, это иго для него тяжелое какого-то. Он набрал много служений всяких, он много всего набрал, ему тяжело нести. Вы знаете, я иногда участвую в соревнованиях, и там один был человек, который бежал с рюкзаком. Рюкзак весил 25 килограмм. И он бежал, он тяжело, очень медленно бежал, но не добежал. Так думаю, может снять этот рюкзак и добежать лучше. Он просто взял планку высокую и не добежал. Так и мы иногда несем столько много груза. Нам освободиться надо от груза. Я и себе говорю, и вам говорю. Нам надо освободиться от этого груза чего-то. Вот ничего страшного. А ничего страшного, если схожу туда. А ничего страшного, если я возьму что-то. А ничего страшного. Но все равно это ничего. Все равно это ничего не значит. Я утрирую. Это все мы несем домой. И когда мы дома поднимаем глаза Господу, Господь говорит, тяжело тебе идти, тяжело тебе идти, и неправильно ты живешь, неправильно ты делаешь. И потому много всего, что мы делаем, этот груз мы несем, и нам очень тяжело. А Иисус говорит в 30 стихе, иго мое благо, и бремя мое легко. Вообще должно быть легко. Вообще христианство – это не тяжелый труд. Иногда говорит, ну, говорит, может быть, кто-то думает, что христианство тяжелое. Здесь там пить нельзя, курить нельзя, блудить нельзя, там еще много чего делать нельзя. Но так тяжело вам, особенно неверующие, как говорят, вам того нельзя и оно нельзя. И потому это неправильно, это не работает. Должно быть все хорошо. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Нам местописание, много местописаний говорит, что все должно быть хорошо, все должно быть в радости, и в служении в радости, и поклонение в радости. И на самом деле жизнь должна быть вот такой вот. Я не имею в виду какое-то хихихание, да, когда приходим друг друга хихихать, да, но имею в виду, что это должно быть свободное, нормальное отношение, нормальное духовное состояние. Если мы пребываем в Слово, оно должно быть нормальным и радостным. И наше бремя – любить Бога. Это наше легкое бремя, которое подходит нам как раз, которое нам не тяжело. Нам разве любить тяжело, скажите мне? Если мы любим, нам любить тяжело? Нет. Мы через мост можем эту супругу свою пронести. Мы можем на шашлыки, мы можем много что можем. Наше бремя – любить Бога и любить людей. Скажу вам честно и откровенно, для нас это на самом деле бремя легкое, простое, и оно как раз нам подходит. Был один человек, одна история, был один человек, который встретил маленького мальчика. несшего на спине, на своей спине еще меньшего мальчика, который был парализован. И этот человек спросил: это слишком тяжело для тебя бремя, да, я тебе помогу? Говорит: нет, это не бремя, это мой брат. Когда любишь, тогда легко. Пускай Бог нас благословит на это время, чтобы мы не будем как-то переживать, что нам тяжело дается в служении, нам тяжело ходить за Богом. Нет, не надо этого говорить. На самом деле мое бремя легкое, Господь сказал. И мы будем служить, будем дальше говорить, свидетельствовать. На самом деле насчет свидетельств одно слово. Я как-то в последнее время начал немножко больше свидетельствовать, ну, по крайней мере, на работе. И раньше не говорил, потому что как-то так вот, то ли силы не было, то ли страх был, я не знаю. Но вот сейчас вот был человек, даже два человека, которым я говорил, и они открывались, и даже один человек во время молитвы плакал так сильно. В Германии, когда я был, я откровение получил, я молодежи уже делился, получил откровение, что ты очень много говоришь о церкви, но очень мало говоришь о мне. Но о Господе, да, то есть у нас в церкви там то, у нас в церкви там проповеди хорошие у нас в церкви, поклонения хорошие у нас в церкви, он говорит, ты много говоришь о церкви, но мало говоришь о мне. И когда я ехал с Аусбурга, с Германии, там была девочка, мусульманка, которой 19 лет, и я ей начал говорить о Христе, о ее душе, она мне читала Библию, я дал ей Библию, а потом мы помолились, и она вся расплакалась, вся в слезах, но она сама с Ташкента, но вот Бог вот как-то вот показал. То есть когда мы хотим этого, когда мы желаем, чтобы говорить, евангелизировать, что-то свидетельствовать, Бог нам дает эти шансы. Если как-то что-то страшновато как-то начинает разговор, мы, наверное, должны молиться за то, что Господь нам помог, создал такую ситуацию, чтобы в разговоре как-то вышло, чтобы мы могли посвидетельствовать о Христе. И всегда, всегда есть люди, которые будут слушать вас. Бывает время, когда один раз говоришь, никто не слушает, второй раз говоришь, никто не слушает, и как-то вот так грустно становится из-за того, что, может, не надо этого делать, но это, наверное, кто-то нам посылает такие мысли. На самом деле, если продолжать этим заниматься, мы все равно встретим, обязательно будет человек, который будет слушать, которому будет это интересно. А у меня сейчас на работе три человека, с которыми я сейчас говорю немножко о Христе, и так оказалось интересно, что эти люди на самом деле знают нашу церковь, знают даже наши, чем мы занимаемся, допустим, ну, молодежь, когда идут на каяки, да, там есть один человек, которому я говорил, и одна девочка, женщина, которая хотела бы в лагерь попасть тоже. Она через каких-то друзей узнала о нашей церкви и то, что наша церковь делает вот эти лагеря. То есть Бог работает, Бог живой, Бог хочет, Бог призывает, и Он зовет: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Аминь.
День добрый, братья и сестры. Рад видеть вас в Доме Божьем. Прекрасно, что выбрали церковь, а не дачу или дома полежать, поспать. На молитвенном получил такое вот откровение небольшое с 18 главы Матфея. И дальше на поздний вечерний получил его вот это вот продолжение, потому что понял, что оно недосказано, оно не целостно. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. На молитвенном было показано, что в этой притче идет мелочность нашей натуры. Есть вот пример, то есть вот что такое 100 динариев и что такое 10 тысяч талантов. 100 динариев по нашим меркам — это 4848 литов, если там говорится о деньгах, в принципе, и вот эквивалент. Это 4000, примерно 5 тысяч литов. 10 тысяч талантов – это 448 тысяч килограмм серебра. То есть, если перевести это на денежный эквивалент, это 896 миллионов литов. Вот что такое 5 тысяч в сравнении, вот что такое 896 миллионов. То есть, где вот эта вот пятерочка находится и где это все. То есть, долг тот, который показан здесь, он в 179 тысяч 200 раз больше, который нам простил Иисус, чем тот, который мы не можем простить нашему брату. Ну, это вот как пример просто. И было показано, естественно, непрощение, отсутствие снисходительности. Я уже говорил о том, что когда, допустим, кто-то посмотрел не так, кто-то что-то сказал не так, и мы уже все, мы уже сразу же этого человека готовы в грязь втоптать полностью, растерзать, нежели чем взять и простить, посмотреть на то, что вот эта личность, которая сейчас вот здесь вот отсутствует на кресте, сделала, чем то, что вот люди вот перед нами делают. Умилосердившись, интересный момент, государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Милосердие – это личное вот это вот решение простить обидчика. Это не то, что обидчик подойдет и простит или попросит прощения, а ты просто подходишь к нему и говоришь: «Я прощаю тебя». Евреям есть место Писания такое, Евреям 10:17: «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». То есть Бог сам пришел на эту землю, предложил нам это прощение. Нам остается только взять его, принять. И интересно, как мысль такая, когда вот молился, размышлял над этим словом, была вот Иисус Христос как ходатай. «Приди, обратись ко мне, и я сам попрошу прощения у Отца Небесного за тебя». Когда Иисус Христос выступает как ходатай. То есть он приходит к нам: «Вот твой грех, вот просто обратись ко мне». Ты обращаешься к нему, естественно, что да, я грешный, я понимаю. И он уже сам идет к Отцу Небесному и просит вот это вот прощение. Интересный момент, что от всего, от сердца своего, как написано, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Есть еще одно интересное местописание, Матфея 15 глава, 8-9 стих. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Вчера у пастора спросил, можно ли приписать, как это, человеческое, значит, бесовское. Ну, в принципе, так как бы можно даже и некоторую тождественность в этом найти. Потому что все, что не божеское, оно есть бесовское. То есть, Божьего там в этих людях, его либо не осталось вообще, либо оно где-то там на таком заднем плане, что его просто практически уже не видно. Вот это вот прощение для галочки. Просто когда подходишь к человеку, ну, во-первых, извиняешься для галочки, во-вторых, прощаешь для галочки. То есть ему вот это вот не нужно. Ему не нужен служение только разума. Ему не нужно вот это вот служение только разума. Ему не нужна вот эта вот формальность, показуха, работа на людей, вот это вот служение для галочки. Ему также не нужно вот это вот прощение, которое исходит от разума. Есть такое выражение, разумно ли? Вот разумно ли, что Иисус Христос, логично ли, что Иисус Христос пришел и простил нас, что Бог захотел вот так вот? Логично и разумно ли? Подумайте. Абсолютно нелогично, абсолютно неразумно. Но по милости я тебя прощаю. По своей милости, по своему желанию, свое сердце я тебя прощаю. И я хочу, чтобы ты был чист, и чтобы я грехов твоих не воспоминал более. То есть, как это, служение разума, служение сердца. То есть, Богу, вот то, что вот дальше открывалось, это то, что ему нужна вот эта вот наша целостность. Не просто вот это вот служение разума для галочки, но ему нужно, чтобы то, что из нас исходило, оно исходило из уст, из сердца исходило. Вот это вот прощение. Чтобы целостность была. Чтобы мы не были подобны волне, которая ветром развивается. Чтобы мы... Матфея 6:24. Чтобы мы не служили двум господам, Богу и Мамоне. Интересный момент записан в Третьей Царств, 18 главе, 21 стих. Илия подошел ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Один проповедник привел очень интересный пример, и мне он очень сильно запомнился, точнее, как сильно, то есть я вспомнил его, опять же, Бог открыл это вчера еще раз, вот этот вот пример. То есть там был пример такой показан, что оба колена, то есть одна нога у нас – это Бог, то есть мир духовный, вторая нога у нас – это мир физический, плоские желания. И он говорит, чему ты служишь? Чего ты слушаешь? То есть они могут идти, даже Бог и Мамон, они могут идти в одном направлении какое-то время. Но придет момент рано или поздно. Вот это вот призвание, предназначение, когда Бог скажет тебе, поверни налево. А Мамона тебе скажет, ну подожди, у тебя же тут вот квартира, у тебя тут работа, у тебя тут друзья. А Бог говорит, поверни налево, то есть иди в землю, которую я укажу тебе. Но у тебя здесь Ур Халдейский, то есть Ур Халдейский это город такой, подобен был ну, примерно такого же масштаба, как примерно сейчас это Лондон, например, или Нью-Йорк. То есть такие вот большие города. Москва, хорошо. Вот, Киев тот же, ну хотя сейчас Киев. Так интересно приводить пример. И Бог и говорит, поверни, иди в землю, которую я укажу тебе. Но тут все насижено. Иди, но тут насижено. И куда ты выберешь? Идти, идти ли за Богом? На какое колено ты хочешь хромать? Идти за Богом, и все остальное приложится. Ищите, Матфея 6:33. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное приложится. Ищите прежде, все остальное приложится. Вот и все. Настолько все просто у Бога. Это дерево, которое приносит либо худой, либо добрый плод. То есть у Бога просто. То есть сейчас я так пошутил, что сейчас уже изобрели такое приспособление, которое приносит, и из которого течет и горькая, и сладкая вода. Это смеситель называется. Вот. Но у Бога это не так. У Бога все просто. Либо ты приносишь добрый плод, либо ты приносишь худой плод. Такой еще один пример. Чем отличается лес от сада, за которым мы вот ухаживаем. Правильно, то есть и в лесу плоды есть, и в саду плоды есть, но в лесу есть плоды любые, без разницы какие, добрые, злые, от дьявола, от Бога, там абсолютно без разницы, что там растет. А в саду ожидаются те плоды, которые там посадили. Растет ли, приносит ли смоковница виноград, приносит ли виноград смоквы. Вот это, вот у Бога все просто. Либо ты приносишь правильный плод, который от тебя ожидается, ну, либо уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, то есть которого ожидается, срубают, бросают в огонь. У Бога все очень просто. Иакова 3 глава с 8 по 12. «А язык укротить из людей никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкое и горькое? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». У Бога все просто. Ему нужна наша целостность. Ему нужен служение не только нашего разума, но и служение сердца. Чтобы в нас был виден Христос, чтобы мы служили Ему искренне. Такой вопрос последний, буквально я уже заканчиваю. Самый большой рассадник или эпицентр лицемерия? Где он? Нет, это не сердце. Это не сердце. Ну, вот на планете Земля, вот где самый большой рассадник или эпицентр лицемерия? Правильно, это церковь. Это церковь всех, потому что вот эта личность, которой сейчас здесь нету, она поставила некие стандарты, на которые нужно равняться. И люди приходят сюда, в церковь, и говорят, и смотришь на них, святой. Прямо ним так и светится. Не успели выйти, не успели спуститься на другие служения. Вот не в обиду нашей молодежки, я и сам бываю очень часто зачинщиком таких этих разговоров, когда ты только вот помолился, только такой святой, сам молюсь. Только молишься, благословляешь Бога и Отца. И уже вот аминь сказал, и все, и там, пошел. Как бы смешно не звучало, но это так. Вот это и есть вот это вот лицемерие, самый большой рассадник. Один из таких примеров, одна из причин падения Анании и Сапфиры. Это то же самое лицемерие. Одна из причин, повторяю, не единственная, но одна из причин. Это лицемерие, желание показаться перед людьми лучше, чем есть на самом деле. Правильно? Все, у Бога все просто. Ему нужна целостность, ему нужно отсутствие лицемерия. То есть, ну, целостность. То есть, если есть целостность, то нет вот этого вот раздвоения личности. То есть, тело одно. Вот и все. Все очень просто. Не может, братья мои и сестры, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Аминь.